Начнем с истории. С истории. Вот мы с Игорем чистили картошку на кухне. И он говорит, а как же так? Вот некоторые люди позволяют себе все что угодно делать, им ничего. А другой, если попытается это сделать, он получает по полной программе. Да, почему-то... Почему-то одним можно, другим нет, нет, да, и такие даже пословицы есть, то, что там, как там. Что можно Юпитеру, нельзя там быку, по-моему, да. Почему одним можно, другим нет? И вопрос не возникает, что вот если оно можно, если оно разрешено законом, шастрами, там чем-то там разрешено, кто-то это делает, нет вопросов. Но если кто-то делает то, что нельзя делать, вот почему некоторым можно это делать, а некоторым нет? Я еще хочу сказать, что сделать то, что не положено сделать, это есть как способ ухода с этого мира, потому что это ведет Господь. И у каждого есть санкция на какое-то действие. На какое-то действие. Точно. Есть такая санкция у каждого, как способ ухода. Вот что-то вот нарушить. Что-то нарушить, потому что... Иначе это пожизненное заключение в этом мире, потому что этот мир, он полностью по правилам. Если в этих правилах, как вот в такой загородочке, то Господь туда не помещается ни в какое. И Он каждому делает такую брешь, утечку, как в полотене, чтобы ты там потихоньку туда вытек весь вообще. И вопрос, а что ты можешь сделать, что ты можешь нарушить? И люди, и это Господь тебе говорит. То есть есть, знаете, есть беспредельщики просто, которые просто вот это надоело, эта тюрьма. Бывает, она так вот достает. И я не помню, по-моему, Эдгар По или Хемингуэй, кто-то вот из них. Я просто давно читал, не помню, кто сочинил этот рассказ. Был об одном рабочем, чернорабочем. Что-то какая-то Латинская Америка. И, ну, какие-то были предприятия, и там вот эти местные населения. Это было счастье, если устроишься на работу, потому что ты все имеешь. Если ты не устраиваешься на работу, ты просто, ну, голодаешь там. И вот один там, про одного парня рассказано, когда он работал с детства. Просто он когда маленький, он был очень способный к работе. Они делали какую-то механическую работу, какие-то не то горшки, не то ящики. Он просто как робот сидел и вот это что-то собирал, он так наловчился, что он выполнял по 6, по 7 норм, в отличие от окружающих. И приходил хозяин этого предприятия, смотрел, ставил к нему его в пример, смотрите, мол, вот, видите, что. Вот, и он так работал годы, он уже вырос. Его фигура стала как станок такой, она приняла такую форму, да. Вот. А там была семья, там была мать, которую бросил отец, куда-то он ушел. И там был какой-то младший сынок, подрастал. И мама думала, и он практически был единственный кормилец. И вот он, и эти деньги шли на какое-то пропитание, шли на образование вот этого младшенького, чтобы тот что-то в люди выбился. И вот однажды он заболел. Вот этот вот кормилец семьи. Ему было, лет 16, наверное, не больше. Он еще был несовершеннолетний, но он уже был такой, работал долго, понимаете, да? Вот, и он болел. Что-то... И обычно, когда на том предприятии, если кто-то заболевал, его просто без разговоров увольняли. Ну, потому что там он сколько здоровых, да? Вот. Но это же был особый случай, он же был такой работник, он же был такой пример. И хозяин сказал... Пусть болеет, мы даже как-то поддержим его, чтобы он вернулся. И вот этот человек провалялся, сколько там, 2 или 3 недели. Не то тиф, я не помню, что у него за болячка была, но в общем он долго был. И это был первый его в жизни опыт, когда он просто лежал, смотрел в потолок и ничего не делал. Это ему понравилось. И вот он выздоровел. И мама говорит, ну что, пора на работу. Он сказал, нет, я не пойду. Она, как? А я? А вот этот вот? Он говорит, так он уже подрос, пускай идет, работает. Я начал еще раньше. Вот. И все в шоке в этом все. Она, так мы тебе тогда, не мы тогда тебе вот тогда это, и уходи из дома. Он говорит, я это и собираюсь сделать. Вот. Так мы тебе тогда, он говорит, а мне ничего не надо от вас. Он просто взял, ну, в чем был, не взял еды, ничего, ушел. Он пришел на железнодорожную станцию, нашел какой-то товарный поезд, забрался куда-то там на крышу или в какой-то вагон товарный, и поезд тронулся. И он не знал, какая его будет жизнь, но знал, что в ту жизнь он больше никогда не вернется. И он был совершенно счастлив в первый раз в жизни. Такое освобождение. И можно сказать, вот это вот такой рассказ, я не знаю, был это правда или на чем он был навеян, ну, такой писатель написал такой рассказ. Ну, смотрите, а как вот его можно разве остановить? Вот-вот? Ты не можешь остановить. Вот все люди находятся примерно в таком положении. Они думают, что надо, там можно придумать, что такая дхарма, вот этот долг. Но и знаете, кому они важны, вот эти все вещи? Они важны были маме, младшему сыночку, потому что вот он, этот человек, они считали его уже своей собственностью. Да. И вы знаете, почему этот человек смог нарушить? Вроде бы такой рассказ, ну, обычный, да, но необычный. Не каждый может взять вот так и уйти. Это может, человек может так взять и уйти, который длительно выполнял свою дхарму. Очень длительно. И наступает момент, когда он может, у него, потому что, да, в нем нет страха, он действительно никому не должен. Отработал он там карму, дхарму или что-то, или не отработал. Но в нем, то есть, когда что-то случается, какая-то перемена, он может это сделать шаг спокойно. А мы ж тебя вот это, а мне ничего не надо. Он ничего не надо. Он не при... Вот такая вайраги, да? Он практически бомж... Там дальше ничего не пишется. Бомжевать он пошел или устроился на работу, или как-то. Но он это был свободный человек.
И смелый.
И смелый. И с точки зрения обывателя это предусудительно. Это предусудительно, он пошел, он ни к чему не подчиняется, вот это. Но он может это сделать. Да. Бездельник это никогда не сможет, он никогда не отважится. Он будет на одном месте, и он будет крохами питаться, подачками, он никогда не сделает этот шаг, он боится. Человек, который... Почему? Он никогда ничего не нарушал, он работал с детства, понимаете? Никогда не... Он не накопил того страха, и теперь ему будет везет. И Господь, я думаю, с ним. Вот. И его там распинали, как Христа, так словесно, что ах, как тебе не стыдно, а как ты можешь, а я ж тебя воспитывала, вот он сказал, нет. Вот. Я еще хочу сказать, что, например, вот я по своей жизни, я же говорил, я много делал переездов и много раз отрывался от масс людей, которые во мне как-то нуждались. И я в них нуждался, они во мне нуждались, но потом я уходил, и они меня считали предателем и распинали. Лучшие друзья меня распинали, потому что... И вы знаете, что получалось тогда? Я это не говорил, но я думал, что меня не интересует мнение людей, которые считают меня своей собственностью. Это касается всех, понимаете? И закон, знаете, что такое закон? Закон это, ну, где написано, что я кому там должен, что я чья-то собственность, а я ничья не собственность. Но это может сказать человек, кому по закону от этих ничего не надо. Вот это как тому человеку, ничего не надо от них, а если тебе что-то надо, связь. И вот мы в священных писаниях читаем, что вот это вайрагья, что, ну, что я весь в Боге должен быть, а к этому миру не привязан. И вот именно людьми порицается и порицается по закону моя непривязанность, моя отреченность. Понимаете? Понимаете? То есть порицается по-другому бесстрастная любовь. Есть бесстрастная любовь, есть страстная любовь. Знаете, чем она отличается? Бесстрастная любовь, спасибо. Бесстрастная любовь, это я люблю, выполняю вот это все, и в любой момент могу это бросить и уйти. А страстная любовь, я вроде бы то же самое это делаю, но я привязан. И вот если я отвязан, вот это порицается. Потому что, а за что мы тебя дернем тогда, если что? И вот обыватели, они очень любят закон. Почему? Потому что закон им обеспечивает, потому что они не уверены в себе. А почему они не уверены в себе? Потому что они, ну, филонили всю жизнь, и они все время привыкли в рамках. Знаете, в рамках очень удобно. Вот, что значит филонили, что значит, не сказать, что они паразитировали. Ну, например, смотрите, ну, какой-то зверь живет в клетке, какой-то зверь живет где-то там в джунглях. Какая разница? У кого ответственности больше? А знаете, что такое ответственность? Это значит, Господь сказал, я сделал. А в клетке что? Там что-то тебе загонщик сказал и все, да. И вроде, и он гордится, что он долгое время из этой клетки еще не сбежал. Понимаете? Вот.
Так в клетке, что он еще и уверен, что его покормят.
Да, то, конечно, да.
Поэтому он не бежит,
да, не надо ничего зарабатывать, да. И потом он видит какого-то свободного, который выходит из клетки, он его осуждает и все такое. Так вот этот весь мир, это система клеток, система систем. И в принципе, по большому счету, это можно назвать сатанизмом. Вот то, что я вот сатанист, то, что мы подразумеваем под этим, это так и есть. На самом верху всех систем там самые настоящие сатанисты и есть. А чем ниже по структурам, тем меньше заметно и вообще божественное кажется. Но там, где клетка, если ты не хочешь уйти из клетки, и смотрите, я еще раз хочу сказать, что у каждого есть своя лазейка, и Господь тебе, Он дает тебе право, санкцию чего-то нарушать. И даже не пробуй нарушать то, что ты... Потому что, ну, потом дают тебе еще больше, и как плотина, и многими, потом это все рухнет. У каждого есть. Вот у меня есть несколько вещей, которые постоянно нарушаю. Но чтобы нарушать, это надо так нарушать, чтобы это было незаметно. Например, вот я, когда готовлю лекции, я нарушаю все. Я не могу легально подготовиться к лекции. Вот мне просто не дают. Мне надо все целый день делать. И потом, когда у меня квадратная голова и надо спать, мне надо готовиться к лекции. Другого времени не дают. Если я пытаюсь это сделать, то есть это я делаю нелегально. И вот это, я думаю, вот это нарушение. Если я легально попытаюсь подготовиться, да, люди хотят, когда они видят какой-то там успех, любой успех в любом деле, они думают, это освободите ко мне место. Нет. Вы должны это, если ты хочешь это с Богом делать, ты должен это уйти из системы. Вместо сна, вместо пищи, вместо чего-то ты это должен сделать, тогда это будет. Точно как гопи. Хочешь Кришне, сделай свои дела, и вместо сна иди вон туда танцуй. Вот так. Нелегально. У меня таких вещей несколько, кроме вот подготовки. Я не могу их даже озвучить. Ну вот, как подготовка. А если я крутой браман, у меня садхана бхакти, извините, я видел, они все правильно делают. Я не видел ни одного правильного человека, который бы, ну, чего-то имел успех. Ну, и вот этой религии в том числе. Знаете, есть... Такой, знаете, самый главный сатанизм Америки. Знаете, как его зовут? Я записал его. Можете посмотреть даже на сайте. Я удивляюсь, что могут делать сатанисты. Сейчас его как зовут? Можем набрать в интернете. Крис. Вот Крис, а как его имя, не помню. Не Крис Кельми, нет. Крис Энджел. Самый главный сатанист.
Энджел это что? Еще
ангел.
Да?
А Крис что это значит?
Да. Ну, неважно. А смотрите, что это делает человек. Он открыто говорит, что он сатанист. Вот, кстати, вот открыто говорит сатанист. Он приходит, ресторан, где-то на 150 персон. И там на экране что-то такое делает. Он просто подает, он говорит, вот у меня намоленные вещи. Человеку дается там какая-то мантра. Он читает, теряет сознание, падает без этого. Он просто раздает. А И показывают, это снимается, это снимается. Потом он выходит из этого ресторана, там показали, потом говорит, покажите, прочитайте ваши бейджики. Все прочитали, и раз, упали все. И официант там упал, там покатилось все это. Он выходит из ресторана, дает эти бейджики там прохожим. Прохожий читает, идет, падает. И по нему вот так вот, понимаете? Вот. Что это за сила? И он такие вещи делает, он взлетает, он может в воздухе так постоять, и все. И вопрос. Понимаете, он практик. Или человек, вот он правильно, он перед алтарем вот это, но ничего не происходит. Где Бог? Бог должен проявиться. И как он должен проявиться? Он должен что-то нарушить, тогда он станет заметным. Почему сатанисты это и умеют делать? Знаете почему? Потому что они предаются туда. Потому что они преданные. Преданные. Да, преданные. Преданные, да. Нет, ну это тоже Господь вот так, вот таким образом. Потому что все сатанисты централизованы, а вот вайшнавы не централизованы. Понимаете разницу? Вайшнавы уходят по одному. Уходят по одному. Чего-то нарушают, и их просто убивают каким-то образом. И причем вот этот уход камуфлируется, что ну, упал человек. Человек упал. Ну, какой бы самый такой пример? Вот Чайтанья Чандрачарам в свое время говорил, что вот был Махарадж номер один. Кто помнит, который такой шум был в Москве, когда ушел Махарадж? Вишнупад, да. Чайтанья Чандрачарам сказал, а вы зря на него там это говорите, потому что это будет апарадха, потому что он такой преданный. Но было объявлено, что он пал. Было объявлено, что пал. Я не думаю, что он пал. Я думаю, что он гарантированно... Он стал говорить правду, он стал похож на человека. У него остались последователи. Остались последователи, он не пал. Многие не стали принципиально реинициироваться. Например, вот Маха Шринги, который там больше всех просадов раздает до сих пор. Годы раздает. Вот. За Маха Шринги. Вот. Почему? Потому что ну, он же Махарадж, а он же женился. Как же он женился? Разве... А смотрите, что получается. Может ли саньяси жениться? Для него это выход. За рамки. Мы говорим любовь, любовь. А любовь это что? Любовь это то, что нет рамок. То, что остается в рамках, выходит за рамки и говорит, это падение. Не, извините. Любовь это когда рамки. И знаете, кого посещает любовь и кого посещает Господь в том и ином проявлении, кто всю жизнь рушит рамки. Всю жизнь рушит рамки в своем разрешенном ему направлении. Понимаете? Это выглядит как ну, какой-то может героизм. Но только ему можно, понимаете? Только ему можно. Вот я могу рассказать про одного человека, я думаю, что у него все в порядке. Я хочу сказать, что он имеет санкции, его боялось все начальство. И вот я раньше не знал, что Господь Шива такой есть. Я на него сейчас вспоминаю, что это вот как, ну, как воплощение Шивы или какая-то вот что-то в нем есть от Шивы. Ну, в частности, его змеи слушались, я знаю. Это Щербатенко Виктор Михайлович, он уже оставил тело. Это на голову выше меня. У него руки... Вот такие руки ровные, знаете, без он никогда ничем не занимался, он поднимал огромные тяжести, никогда ничем не тренировался. Он ну, просто что хотел, то и делал. Он никогда не солгал, он никогда не своровал. И начальство его просто панически боялось. И когда он впадал в гнев, начальство просто знало, что идет Щербатенко Виктор Михайлович, потому что там они бензина что-то не долили или что-то. Они просто закрывали свои конторы на машины и просто убегали. Я был свидетелем этого. Это было когда, ну не буду подробности рассказывать, короче, начальство его боялось. Когда приехал однажды проверяющий, он просто хотел показаться, ну, когда на начальника назначили первый раз, хочется показаться, что я хороший, да. И он начал там докапываться до чего-то. Вот здесь должен был болт, а там путейцы даже знают, что там болта не должно быть. И он говорит, да, должен болт, да, должен болт. А там просто ну, отверстие есть, а он говорит одному Я просто присутствовал при этом, говорит, закручивай тут, говорит, Виктор Михайлович, нельзя, закручивай. Закручивает этот болт, стрелка перестает переводиться после этого. И дежурная кричит на всю станцию, пассажирский поезд остановился, он, что такое, он говорит, а вот потому что болт. Да открутите, он говорит, нет, дорогой, на тебе ключ. И откручиваю. Он говорит, что вы себе позволяете? Он говорит, позволяю. И всем говорит, не смейся, откручивай. И вот этот вот инженер в белых вот этих вот, стоят путейцы и откручивают болт. А теперь говорит, Виктор Михайлович, иди и выписывай, почему поезд остановился. Иди. Да, больше мы его не видели. Человек может себе позволить. Почему? Потому что вот у него всегда была санкция строить начальство, понимаете? Это была его миссия. Он куда он не попадал? А во всем остальном он был идеальный специалист. То, что касается дхармы и все такое. То есть смотрите, кто может нарушить? Кто во всем остальном строго подчиняется? Он не устает. И в принципе это говорит Бхагавад-гита. Мы думаем, что освобождение это значит плюнуть на все и вот Кришне. Не-не-не-не-не. Посмотрите, что говорит Бхагавад-гита. Я открою вступление к Бхагавад-гите, но я не думаю, что это будет какой-то там криминал. Потому что это Бхагавад-гита 1914 года. Типография Калужской губернии земской управы. Калуга. Вот. И там есть вступление. Когда эта Бхагавад-гита, она опубликована на нашем сайте, и те, которые прочитали ее, они сказали, как свежий хлебушка испеченный. Наша Бхагавад-гита, которую мы, это просто сухарь по сравнению с этим. Сочная, крылья вырастают сразу. Такая реклама. Ну, смотрите, что я хочу прочитать. Суть Бхагавад-гиты, как тут описывается? Суть Бхагавад-гиты. Ну, все правильно. Среди бесценных учений, рассыпанных в великой индусской поэме Махабхараты, нет более редкого и драгоценного, чем «Песнь Господня». Но она называется не Бхагавад-гита, а «Песнь Господня». С тех пор, как она слетела с божественных уст Шри Кришны на поле сражения и утолила скорбь его ученика и друга, она укрепила и утешила много измученных и усталых душ. Ее цель – поднять того, кто ищет духовного пути, с низших ступеней на высшие ступени отречения, где умирает желание и где йог пребывает в таком, в тихом и непрерывном созерцании, в то время как тело его и ум деятельно занято исполнением долга. Я весь там, а это все работает. Понимаете? А это все работает. Мы же хотим к Богу, чтобы под долг стряхнуть себя, как это. Нет. Нет. Но когда этот йог исполняет, когда кто-то из нас становится йогом, когда он весь там, а близкие говорят, а ты где? А я там. Претензий нет к тому, что я что-то не дорабатываю. Претензий к тому, что я тебе теперь дернуть-то не могу за эту ниточку. Потому что если страстная привязанность, я тебя могу всегда призвать и всегда эксплуатировать. А так ты можешь уйти в любое время. Понимаете? Йог. Пребывает в тихом и непрерывном созерцании, в то время, когда тело и ум деятельно заняты исполнением долга. Центральный урок Бхагавад-гиты заключается в том, что духовный человек может не быть отшельником, а единение с божественной жизнью, с большой буквы жизнью, может совершаться и продолжаться среди мирской деятельности, так как препятствие к слиянию лежит не вне нас, а в нас самих. Вот. И вот еще, ну, оно похожее. Ишвара, который одновременно и Господь, и закон. Ишвара, который одновременно и Господь, и закон. То есть закон нужен. Вот тут вот вечное противоречие, там брахманы, вайшнавы, закон там, трансцендентный Господь. Это тоже Господь. И вот, а что делать? Надо оставаться и там, и там. А движение в том, что у каждого есть где нарушить. Сейчас мы к этому вернемся. Ишвара, который одновременно и Господь, и закон, руководит великой эволюцией, которая заключается в блаженстве и мире, любовью, любовью достигни слияния с ним, а затем исполняй все свои обязанности, как долг, сражаясь без страсти и желания, без гнева и ненависти. Вот. И когда человек без страсти, без желания, они говорят, а ты вообще кто? Ты вообще, оно тебе надо? Вот. Таких. Я хочу еще немножко сказать о людях, которые начинают обретать качества. Мне вообще повезло, я еще немножко расскажу про этого Виктора Михайловича Щербатенко, что это был за человек. Все, кто хоть когда-то с ним соприкасались, они, ну, было неизгладимое такое впечатление. Вот. Он не был каким-то... Он обладал ситхами, например. Да. Вот при мне он брал спичечный коробок, смотрел на него, он загорался. Да, вот так вот, у него зрение такое было. Вот так, такая была сила. Угу. Это когда я обнаружил, а он этого не знал, я стал ходить на какие-то курсы, говорю, Михалыч, у тебя сила такая. Он говорит, да, сейчас проверим. Раз, вот так, фу, свет. Действительно, говорит, да. И вот. И самое интересное, этот человек ничего не боялся. Вот ничего не боялся. Вот то, что я говорил, у него была какая-то санкция. Но кто-то когда-то на него, если нарывался просто по бытовым вещам. Однажды в электричке встретили 4 парня, решили, он седой уже такой весь, решили, ну, дедушка, ты, ну, тебе надо. В общем, 2 на больничку, 1 спрыгнул с электрички, а 3 просто побежал по вагону. Там челюсти сломаны и все. Сила, ну, чудовищная. Он брал вот это ЖЭСКО, там около 200 килограмм, она очень неудобная такая. Ставил на борт КамАЗа, такая сила была. Но он ничего не делал, не тренировался. И я говорю о санкции. Потому что мы боимся что-то нарушить. Если ты боишься что-то нарушить, это означает, во-первых, ты трус. Потому что нарушать именно тогда, когда Господь тебе говорит. И вот он однажды сидел, однажды он меня вызывает и говорит, меня, наверное, заберет милиция. А почему? Потому что я сильно побил человека. Я не знаю, он выживет даже или нет. А как это было? Он сидит у себя на лавочке, рядом сидит там жена, а жена у него толстая очень такая. Ну полная толстая, да. Вот. И идет пьяный сосед. И посмотрел так, говорит, что свинья расселась. Ну, Виктор Михайлович, конечно, да, немножко, там не надо было усилий, тут человек очень сильный. Он его побил, там переломов немерено было. Вот, все синее. Вот, он говорит, ну, сейчас... И он просто сел ждать милицию. С чувством выполненного долга сел. Вот так вот, да. И меня, а я тогда тоже уже был бригадир, он говорит, ну, принимай хозяйство, меня, наверное, закроют. А когда он мне писал вот это все, я говорю, Михалыч, за тобой не приедут. Я говорю, ты поступил правильно, я поступил бы так же. Вот, потому что это санкция, ну, он не планировал вот это вот, и ничего и не было, никакой милиции не было, никто не заявлял. Ну, можно было сказать, что вот дхарма там сработала, а можно было сказать, соседи его боялись. Вот. Да, потому что этот человек... Я вот сейчас рассказываю про обыкновенного человека, но я знаю, что у него все в порядке, без всяких этих религий. Он был мясоедом, он рыбу там в этой вот рыбачил, кстати. Но когда он приносил рыбу, он раздавал ее всем, себе оставал чуть-чуть, оставлял. Ну, такой был интересный человек. Да. И я хочу поговорить, что мы думаем, что, вот мы опять же на кухне говорили, как вот одним можно, одним не можно. И как же так? вот, такие, вот такой вот преданный, вот они такие преданные, раз приехала власть, их там это, каких-то там, может, убили, каких-то там чего-то. Почему Иисуса вообще распяли, да? Мы не понимаем, что уйти с этого мира, если тебя убивают, это способ ухода из этого мира. Вся Курукшетра, там погибло сколько миллионов, Прабхупада пишет, это они ушли. Они ушли. А кто там где-то отсиделся, кто-то же остался, не всех убили, да? Ну, этим еще это. А те ушли, они были преданные, воевали. Самураи тоже вот эти были, там это пятая сампрадая есть. Они не принято говорить, это ямаражи, там такие все, полная отреченность. Они воины практически, их расстреляли, был вот такой фильм, это рассказывал ученик Аударь Дхамма. Их просто расстреляли с пулеметом, они там с этими копьями, они все ушли. И кажется, что с одной стороны, что это поражение, нет, это способ ухода. Иисуса распяли. Но мы думаем, что если я с Богом, я вооружился, и сейчас буду играть мускулатуру и скажу, а ну так сидеть, я тут от Бога. Не-не-не-не, это способ ухода такой. Все остальные остаются. И они правы. И вот такие способы ухода, они маскируются, мы даже про них не знаем. Не знаем. Но тебе придется нарушить. Ты хочешь любви, ты хочешь Бога, то есть ты хочешь познать Бога, ты хочешь познать любовь, тебе придется нарушить. И поэтому к Богу приходят, знаете, те люди, которые не очень жалуют всякие рамки. Не то, что вот просто все нарушить для, ради того, чтобы нарушить. Потому что кому-то надоело. А обычно люди как нарушают? Они нарушают как? Они накапливают благочестие, потом прожигают, пропивают где-то на пикничке, да, просто. А эти все правильно делают, но потом делают что-то непонятное, но ради других. Ради других. И они рушат рамки. И вот они рушат, рушат, рушат. И потом, когда мало остается, Господь смотрит и говорит, ну, туда стоит войти. И вот эти люди, они начинают, у них может появиться любовь. И они, конечно, и эта любовь, она может быть криминальная. И вот про Вишнупада, когда говорили, я просто слышал разговор двух человек. Один так со злостью сказал, ну, это не Махаш Ринги, это другой, говорит, кто вот это осуждает? Я слышал, маститцы, браманы, маститы осуждают, что вот он, вот это. Он говорит, и кто его осуждает, это просто свиньи. Свиньи, похотливые свиньи. Они не понимают, что такое любовь. Потому что любовь это вот, ну, ты сосредоточен на одном, у тебя там тут вайраги, по-моему. Ты можешь, те не держат ничего. Мне звонил недавно этот с Кременчуга. Витхата, да. И говорит, Вашнапрана, что происходит? Сейчас какой-то обвал начался там. Путин разводиться задумал. Слышали, да? Вот, там. То есть на самом высоком уровне люди начинают делать такое, чудить, что раньше этого не было. А я так подумал, а я не знаю, хорошо это или плохо. Хорошо это или неплохо. Понимаете, человек, который на посту, который раньше, ты что? Как какой-то там 80 лет там человеку, он там какой-то президент или во Франции, я не помню, у меня памяти на это особо нет. Он признал, что вот у него там внебрачная дочь, он представил ее обществу, вот так вот. Эти люди могут, это, вот люди, которые, они много-много делают, они могут себе это позволить. Люди, которые живут сами для себя, они не могут себе это позволить. Они свиньи, свиньи. Почему свиньи? Потому что свинья, а ей и это, она не знает, что ей надо. Те понимают, что ей надо. Они находят свое. А эти свиньи смеют своими грязными мыслями, своими грязными руками влазить в любовь, они ничего там не понимают. И поэтому не мечите бисер перед свиньями. Да, Кришна говорит, и Иисус говорит, то есть это надо скрывать, потому что не поймут, потому что их в основном. Да.
Ну как же тогда вот, Бхагавад-гите написано?
Как же тогда? Сейчас я скажу, как.
В Бхагавад-гите написано, Шрила Прабхупада в комментарии давал, даже если кто-то упадет, его все равно надо считать святым. То есть все равно не надо осуждать-то его тоже. Так же написано в
Писании. Если мы будем соблюдать заповедь «не судите, да не судимы будете», у нас все в порядке. Ну, а вы сможете это сделать? Я утверждаю, что если... Я просто утверждаю, как и на основании Писания, и на основании опыта многих людей, невозможно не осуждать. И Кришна говорит, ты не можешь остановить осуждение, как ветер голыми руками, ураган не может остановить. Почему мы осуждаем? Нам с этого объекта что-то надо. Он нам либо сильно мешает, либо он нам нужен, а мы не ухватить не можем. Мы осуждаем. Мы судим. Мы можем осуждать только тогда, когда нам все равно этот объект. Ест он мясо или не ест. Туда он пошел или сюда пошел. Работает он или не работает. Когда нам он все равно. А все равно мне тогда, когда я наполнен, когда мне все есть. Когда я люблю. Когда у меня весь Господь. Весь Господь. И я с ним, он во мне, я в нем. А что вокруг, мне все равно. Мне от этого ничего не надо. Потому что Господь Хришикеша, повелитель чувств, он все чувства в него, как всем, там, всем сердцем, разумением, как щупальца, все вошло к нему. Я не связан с ними, и оно меня не раздражает. Почему я осуждаю? Потому что выгодно-невыгодно, благоприятно-неблагоприятно. Почему? Потому что, смотрите, что делает религия? Абсолютно любая религия, это не в укор религии, потому что это ее функция такая. А привести меня к гуне благости. Религия гуна благости, дхарма, так оно и есть. В общем, я прихожу к гуне благости, и у меня устраивается здоровье, деньги, отношения, и все вот эти дела устраиваются. Но когда человек устраивается, потому что устраиваются все мои дела, и если я буду правильно вот по этим книжкам, но когда приходит любовь, мне этих дел не нужно просто. Понимаете? Они могут быть устроены, не устроены. Но мне это просто уже не нужно. Но я это делаю. Для чего? Чтобы там пример показать и все такое. И Господь, как совесть, говорит, ты должен это все-таки делать. Мне оно не нужно. И вот тогда только я могу не судить. А если даже себе все устроило, все равно буду судить. И не получится не судить. Не получится, даже не пытайтесь... А вопрос в чем? Вопрос в том, чтобы не прозевать эту любовь, когда она тебе ее предлагается, ты можешь взять, а можешь не взять. И сейчас я хочу сказать, ну то, что раньше, не раньше, я, может, когда-то говорил, но не принято это говорить. Есть две стороны любви. То есть я могу как йог созерцать, вот так вот закрыть глаза где-то там в уединенном месте, сосредоточив там на кончике носа и все такое, и попытаться увидеть эту параматму, и вот он выйдет как перед Друва Махараджем там, да. Это называется монизм. Монизм. И Шримад Бхагаватам написан монистом. Я сейчас прочитаю. Монист. Монизмом. Сейчас. Во-первых, прочитаем о этих о вайшнавах. Шримад Бхагаван, 53 глава, 23 текст, 7. Комментарий Шрилы Прабхупады. Прабхупхананда Сарасвати говорил, тот, кто получает милость Господа Читания. А милость Господа Читания что?
Любовь.
Да, любовь. Я предпочитаю по-русски. Милость Господа, потому что, ну, непонятно, да? Потому что читаешь старый Бхагавад-гиту, там написано любовь. А то милость какая-то непонятная. Ну, ладно. Господа читание становится столь великим. Человек, который получает любовь, становится столь великим, что утрачивает всякий интерес даже к полубогам, отвергает монизм как адскую выдумку, с легкостью подчиняет себе все чувства, райские наслаждения представляются пустыми небылицами и так далее. Отвергает монизм как адскую выдумку. А теперь мы сейчас прочитаем, что... А кто же рассказывал Бхагавад-гиту? А Бхагавад-гиту рассказывал монист. Вот этот вот, У него тоже было совершенно безразличие ко всему окружающему, но он был монист. Вот. Сейчас я прочитаю. Так. Где же тут написано? Нет, не Санжая. Шукадева Госвами, вот. Вот. Его, это песня 1, глава 4, текст 4. Его сын, это сын Вьясадева, да, был великим преданным, манистом.
Шукадева Госвами.
Да, вот, который. Да. Вот Шримад Бхагаватам нам рассказан манистом, и в этом же Шримад Бхагаватам мы читаем, что те, которые в любви, они это как адская выдумка. Вопрос. Сразу возникает вопрос, да? Странно. А теперь почитаем, как это сосредоточить. Это все равно, что мы только что читали, что Господь, Он и как Господь, и как закон одновременно. И ты, когда к Нему приходишь, ты и это имеешь. Понимаете? И вот смотрите. Его сын был великим преданным манистом, чей ум был уравновешен, всегда сосредоточен на едином. Он был трансцендентен в мирской деятельности, но не показывал и походил на невежественного человека. Немножко комментарий. Шрила Шукадева Госвами был освобожденной душой, поэтому всегда был насторожен, боясь попасть в сети иллюзорной энергии. Эта бдительность была очень хорошо объясняется в Бхагавадгите. Деятельность освобожденной души отличается от деятельности обусловленной души. Обусловленная душа постоянно совершенствуется, идя по путям духовного развития, которые обусловленной душе кажутся сном. Обусловленная душа не в состоянии представить себе истинные деятельности освобожденной души. То есть одни просто не понимают других. Просто не понимают. Аналогичным образом деятельность обусловленной души, освобожденной души, кажется сном. Может создаться впечатление, что и та, и другая находятся в одинаковом положении. На самом деле их деятельность различна. Понимание одной сосредоточено на чувственных наслаждениях, другой на самоосознании. Обусловленная душа поглощена материей. Освобожденный совершенно безразлично к ней. Совершенно безразлично к ней.
А на самоосознание кто сосредоточен?
Ну, освобожденная душа. Самоосознание это... Да. Самоосознание тоже такое, знаете, слово самоосознание. Это что-то такое, вот надо себя самоосознавать. А я себя осознаю, когда мне Господь говорит, кто я. Это не просто я сам с собой тихо беседу веду. Это мне Господь говорит, кто я. А как Он мне говорит, вот ты можешь это делать. Я это делаю. Не просто, вот я такой, да, а еще какой я Господь. Вот такой, сидим, разговариваем. Не, я действую. Действую. И так, что я хотел этим сказать-то? Угу. Написано одинаковые действия, но они совершенно разные, освобожденные или нет. И вот есть вторая сторона. Вот это вот, вот он манист такой. Вот он ходил, и там дальше описывается, как вот он шел совершенно обнаженный, викамбра называется, бестелесная концепция тела. Женщина, мужчина, ему все равно. Он весь вот там. А вот эти вот тела, ну... И там купались девушки... обнаженные, они сразу начали это, и они на него не обратили внимания, вот, потому что в нем не было вожделения, ему все равно. Но когда отец, сам Вьясадева, который тоже чистый преданный шел, они раз поприкрывались, потому что он был, ну как, грехасха, и вот, то есть разбирался, где мужчина, где женщина, вот, разница. Так вот, что я хочу сказать, вот это долго подбираюсь, никак не подберусь. Что если человек просто влюбляется, вот мужчина влюбляется в женщину. Если он действительно любит, это не вожделение. Остальные тоже могут раздеваться, не раздеваться. То есть у него пропадает зависть, у него пропадает вожделение, у него пропадает вот это. Причем вот там все собралось в одном. Вот этот момент вообще нигде не рассказывается. Понимаете, это тоже прийти к Богу называется. Но это может быть только у людей, которые очень долго честно жили. И они ломали всю жизнь рамки. Потому что жить честно, рамки придется сломать. Потому что честно это выполнять желание, вот то, что внутри, а не по закону. Потому что закон можно повернуть как угодно. И будет правильно. Не правильно, а честно. Потому что жить честно иногда надо поступить неправильно. И вот если они ломали, Господь говорит, о, вот этот вольер достаточно сломан, я могу в него влезть. И появляется тогда любовь. Вот. И этот человек обретает все качества вот этого вот маниста. Если быть манистом тяжело, то вот таким образом может каждый. И сейчас я прочитаю. Или так просто, так что вспомню. Был вопрос. И вот кто-то описывал, был последний этот Бхагавад-гита, кто же говорил, это Наташа, как ее? Асачи, да? Асачи, мы ее записали. Она описывала прему. Кто-то слышал?
Да, нет.
Вот. А никто ничего не заметил, когда она описывала прему? На что это похоже? Она описывала, что когда чистый преданный предстает перед глазами Бога, он видит лицо Господа и глазами. Он просто это видит и падает в обморок. Потом он очнулся, он вдыхает запах, исходящий от Господа. И опять падает в обморок. Потом он опять очухался, значит, и Господь ему что-то говорит. Да. И причем он говорит, что какой-то замечательный и хороший. Смотрите, какой, что никто никогда ему такого не говорил. И он опять падает в обморок. А потом, то есть он, адаптация происходит. Потом он опять приходит в себя, и у него все вместе, то и это. И это называется према. Так это обычная любовь, которая описывается, но на кратковременной бывает, как дар Божий, чтобы человека, и она может человека двинуть с мертвой точки, когда он там, ну вообще его засосала уже там опасная трясина. Ну вот. Но мы можем ее, как говорится, профукать. Потому что когда человек влюбляется, он автоматически становится благородным. Но надо быть благородным-то везде, а не только по отношению к этому объекту. Вот если ты благородный там и там, но если у тебя был навык до этого, ну, мой опыт, ну, опыт такой, наблюдательный опыт. Люди, которые были, чем больше они были просто благородные, да, вот такой великой любви, когда они влюблялись, у них любовь длительная была. Но она когда-то заканчивалась. Ну, наверное, они не совсем где-то были. Мы же не знаем жизнь. А те, которые любовь может, она поражает всех. Поражает такое, настигает. Да? Если она настигает тот, который спустя рукава там всю жизнь и все такое. Ну, раз, искорка и все. И кончилось. Но она была. Потому что ты не привык там, вот, там и там все. Остальное. Просто у тебя нет навыка такого. Вот. Это тоже уход. Если человек достаточно значительный, и видели у него, что вот такое, их просто списывают. И вот это нигде не описывается. Нигде более порицается. А именно это является, ну, для нас более такой путь. Но мы вот это, мы ищем любовь, какую любовь? Сейчас я прочитаю, вот Шримад-Бхагават там сегодня был. Сегодня 1.6.21. «О Нарада, — сказал Господь, — мне жаль, что в этой жизни ты больше не можешь увидеть меня. Тот, кто не совершенен в служении и не вполне свободен от материальных пороков, едва ли может увидеть тебя». То есть он это Нарада Муни говорит. А мы что, лучше Нарада Муни? Вот. И вот смотрите, чуть-чуть комментарий. Бхагавад-гите о Верховном Господе говорится как о чистейшем, Всевышнем и абсолютно истинном. Его личность не имеет ни грана материального, поэтому тот, у кого осталась хотя бы малейшая привязанность к материальному, не способен приблизиться к нему. Преданное служение начинается тогда, когда человек освобождается от влияния, по крайней мере, двух гун материальной природы, страсти и невежества. Когда страсти и невежество, это религиозные люди, которые приходят и говорят, что «Господи, дай мне вот это, дай мне это», Господь, в общем, дает. Когда гуна благости, начинается какая-то, ну, что-то похожее на миссию. Человек хотя бы начинает быть приличным. Вот. После этого у него открывается какая-то функция, когда он достаточно много и долго был приличным. Потому что быть приличным можно только под непосредственным руководством Господа. Что такое быть под непосредственным руководством Господа? Это значит, ты не особо прислушиваешься к окружающему мнению. Потому что окружающее мнение всегда противостоит глазу Господа. А Господь говорит, именно тогда, когда надо нарушить это общественное мнение, что-то как-то вот сделать. Все, кстати, хотят это сделать. Засветиться, нарушить, стать личностью, да? Но ты без него этого не можешь сделать. И тогда, когда ты что-то сделаешь, это какая у тебя санкция будет, ты начинаешь что-то делать. Ты это тоже делаешь длительное время, и ты рушишь свою клетку. И потом все примиряются, говорят, ну ладно, наверное, ему, наверное, можно. Ему, наверное, можно. И после этого, может быть, и пока ты рушишь эти клетки, ты борешься, это уже за рамки религии выходит. Уже за рамки религии. Это предание. Это предание. Это соблюдение всех. Это у тебя вера железобетонная уже. Но когда приходит любовь, это все просто меркнет. Предание перед любовью. Потому что предание это вот... Любовь, ты уже спокоен. Предание как риск тебе не надо. Почему? Потому что когда что ты рискуешь? Ты боишься что-то потерять. Ты уже не боишься потерять. Ты вот это имеешь. Вот, и здесь, смотрите, и здесь написано о гуне благости, что она тоже... Предание начинается, преданное служение начинается тогда, когда человек освобождается от влияния, по крайней мере, двух гун материальной природы, страсти и невежества. Увидеть это можно потому, как человек избавляется от камы, похоти и лобхи, алчности. То есть человек должен быть свободен от желания удовлетворять свои чувства и жадности к чувственным наслаждениям. Когда человек избавляется от этого, у него остается момент собственности. То, что он заработал непосильным тяжелым трудом, он считает своим, и оно по закону принадлежит ему. Вот. И, ну и в общем-то он как бы прав. Но полное освобождение. Гармоничная гуна природы – это благость, но полное освобождение от примеси материальной означает освобождение и от гуны благости. А что такое освободиться от гуны благости, скажите, пожалуйста? Когда я освобождаюсь от невежества, никто не возражает, от страсти никто не возражает, но некоторые начнут уже возражать. А что это ты вот это уже, да, так, не, ну, не так это, привязан к системе. Это тоже страсть, привязанность к системе. Но когда человек освобождается от гуны благости, тут, да, ты теряешь вид благочестия и все такое. Но ты не можешь просто освободиться от гуны благости, сразу на тебя невежество нападает. То есть это все делается по приказу Господа. Да? И мы можем тогда освободиться от этих вещей, когда нас защищает сам Господь лично. И то, что другим кажется неправильно, и мне может даже кажется неправильно, Господь становится слугой. Господь становится слугой. Смотрите, вот простая логическая мысль такая. Кто такой Господь? Господа не интересует мнение джив, которые хотят его эксплуатировать. Не интересует уже? Нет? Да. А эксплуатировать любая обусловленная душа, она хочет эксплуатировать и быть эксплуатируема. Хочет. И когда вот это застой, она даже жаждет этого. Желание быть нужным. Желание быть нужным, это тоже эгоистическое желание. Это страх своего рода. Вот. Это, знаете, что это означает? Это означает, что я тоже не должен прислушиваться к мнению людей, которые хотят меня эксплуатировать. И в то же время написано, Господь не может игнорировать, Он просто не может игнорировать желания и мнения людей, которые Его любят. Не может. Он говорит, я зависим от этого преданного. Точно так же человек, он же качественно от Бога не отличается ничем. Он не может реагировать, ну, не может игнорировать желание того, кто его любит. А вот теперь смотрите, все задумались, это означает. Не поняли. Смотрите, две категории лиц есть. Есть лица, которым все равно, что про него думают люди, которые на него имеют какие-то виды. И ему не все равно, кто его любит. А кто его любит, это могут быть люди совершенно не полезные. Понимаете? Да. И есть категория другая, которым очень важно, что окружающие о них думают, а кто их любит, то свои подождут. Свои подождут, надо вот всем там, да? Вот. Это считается нормальным. Свои, ну куда они денутся, там, долги им отдать, вот главное вот там это. Вот. Это нормально. Любовь ненормальная. Помните, да? Любовь это ненормально. И поэтому в этой тюрьме быть связанным нормально. А вот ненормально, и вот эта ненормальность, она порицается. Еще. Я напомню, текст читал, что Шрила Прабхупада пишет, что признаком жизни для любого существа является что? Помните? Не помните. Признаком жизни для любого существа является то, что он кого-то любит. Если ты никого не любишь, ты мертвый. И в Чхендок и Упанишат, в первой Бхагавадгите, вот в красной, там написано, что то, что ты разговариваешь, думаешь, там, что у тебя сердце стучит, это не является признаком жизни. Признаком жизни является жизнь. Жизнь. А жизнью является то, что ты любишь. Это что, если ты не любишь, вот мы к этому добавляем 1.8.44. Говорится, что все, что есть очаровательного в этом мире, представляет Господа. Понимаете, нет? Вы понимаете, как Господь близко, как любовь близко, как освобождение близко. Мне приходится вот вырывать отсюда, 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 чтобы собирать до кучи, чтобы вот оно. Да. Потому что просто на алтарь молиться, просто повторять джапу, не поможет. Я скажу по себе, что ничего не помогает. Ничего не помогает. Гуна благости. И все. Все. У меня улучшается это, то, но осуждение остается. Почему? Потому что остается привязка к материальному. Только любовь разрушает привязку к материальному. Любовь нам предлагается. Ты хоть чем-то можешь там очароваться. Ты можешь хоть влюбиться во что-то. Вот. То, что ты, хоть в маленькой, хоть хомячка заведи, я знаю, там, что-то должно быть бескорыстное. Это вот хоть у тебя такой маленький, может, Господь, да? Но большого тебе не хватит. Я когда...
Если музыку любишь какую-то определенную стиля, это тоже?
Что-что?
Определенная стиля музыку любишь, это тоже проявление?
Все равно что. Смотрите, вот когда я работал на втором Запорожье, мне надо было... Я там вскрыл теплотрассу, трубы такие были, ну, чтобы путейцы там грелись. И я просто узнал, что один крановщик, он завтра увольняется. Крановщик. Он подписал уже обходной, последний день. Вот. И он ко мне приходит и говорит, что хочешь сделаю. Я говорю, надо вот эту будку огромную переставить вот сюда. Мы там газорезкой вырезали, чтобы теплотрасса была прямо вот в этом. Ну, в общем, почему он... Его бы уволили на следующий день без выходного пособия за такой беспредел. Но поскольку он все подписал, и от этой системы ему уже ничего не надо было, он говорит... Давай, я сейчас все, что хочешь, тебе сделаю, да? Понимаете? То есть, пример простой, но примерно точно так же. Мы можем делать в этом мире все, что угодно, если нам от этого мира уже ничего не надо. И гуна благости, и вера, которая горы двигает, и у меня миссия, у меня предназначение, на меня весь мир смотрит. Оно этого не дает, отречение, потому что я все равно что-то хочу сделать, у меня предназначение. Но когда ты все-таки способен уцепить любовь, которую тебе каждый день пытается Господь всучить, каждый Божий день, вот у тебя эти вещи становятся сами собой, начинают проявляться. Но дело в том, что, во-первых, это страшно пропагандируется, что это потом, это сентиментальность, мне так и говорили, это сентиментальность. Это не надо делать, надо вот сначала вот стать таким терминатором. Я хочу сказать, что любовь, она, вот она, только бери. Но мы ориентируемся на какие-то высокие показатели, нам кажется, что любовь это, ну... Это сразу миссия, мне должны заметить. Нет, ты наоборот будешь самым незаметным. Желание стать заметным, это от страха происходит. Знаете почему? Знаете? Вот этот человек, про который я рассказывал, я хочу еще сказать, он вот Виктор Михайлович Щербатенко, потому что он не сам по себе герой, он не сам по себе сильный, у него была любовь. Или, например, вот атаман Серко, кто-то слышал про него, да? Атаман Серко, ну про него много всяких слухов ходит. Так было, не так, говорят, родился с зубами уже, да, с зубами. И когда он был мальчиком, он пошел в лес, и там на него волчица напала, он ее руками задушил. Это волчонка усыновил, там, когда пришел, это как-то жил, пришел, его там все сельчане боялись. Человек не ведал страха, не ведал страха. И потом у него что-то там было какая-то, в общем, он должен погибнуть. Привиделась какая-то девушка, что-то на ему там, в общем, он вылечился. Потом он, когда пришел, в одно село он ее видел. Вот она. И она нарожала сынов. Вот. И он, ну, реально историческая личность. И он не проиграл ни одного сражения. Он не боялся, он не видел страха вообще. Но у него была любовь, понимаете? И как он умер, помните? Кто-то знает? Он просто лег в гроб. Когда даже пришел, и там, ну, какие-то враги пришли. И вырезали всю его семью. И всех детей, и жену. Да. Он просто лег в гроб, трое суток лежал, пока не умер. Все. Герои не просто спасают мир. у них есть любовь. Потому что, да, есть какой-то Друва Махарадж, вот он это там пошел, там медитировал, потому что он обиделся. Но все остальные герои, если мы посмотрим, вот он герой, мужчина, там была какая-то женщина. Он не просто спасал мир, там кто-то за его спиной. Прабхупада пишет, за каждым мужчиной есть женщина, которая, понимаете, да? И вот откуда вот это, вот мужчина-женщина, Бог между ними, любовь. То есть он имел Бога, и там все получаться стало. И вот этот момент у нас убирают. Вот медитируй. Нет. Эта любовь нам предлагается каждый день, но мы ее игнорируем. Почему? Боимся. Потому что ты хочешь выйти в любовь и не нарушить ничего? Так не бывает. Ты хочешь Бога пригласить в свою клетку? Он не пойдет. Мне комфортно бы, вот и еще бы и Бога сюда. Он говорит, не, извини, со мной такие скачки сейчас начнутся, да. Будет весело. Вот. И Прабхупада пишет, если не будет, вот этот текст, смотрите, я еще раз зачитаю. Написано, не увидишь ты Бога, значит, ты не будешь любить, а значит, ты будешь привязан к материи, значит, ты на пожизненное заключение. Это в какой Шримад-Бхагаватам. Если ты не будешь совершенен в преданном служении. А в преданном служении, вот, это он говорит Нарада Муни. Пока не будешь вполне свободен от материальных пороков. Как от материальных пороков можно освободиться? Нельзя от них освободиться, пока ты вообще не порвешься этой материи, и она тебя не будет интересовать. Угу. И поэтому это очень трудно бороться, и невозможно бороться с материей. Ну просто вот вся лекция я хочу, чтобы... Не пренебрегай любовь, которая каждый день тебе под нос просто подставляется, бесплатно совершенно. Бесплатно. Что такое любовь? Она начинается с того, что тебе просто предлагается сделать что-то просто так. И тебе это хочется сделать. Хочется. Это знаете, как... Мне недавно звонит один человек и говорит, почему я вот... Он говорит, Вашнава Прана, вот вы рассказывали, там много работ сменили, и вам каждая работа нравилась. Да, мне реально, я влюблялся в каждую деятельность, в которой я там был. А он говорит, а у меня наоборот. Вот где бы я ни работал, меня тошнило с каждой работы. Я не могу найти свое предназначение. Я говорю, во-первых, то, что ты зарабатываешь на хлеб насущный, там, копеечку, это не предназначение. Предназначение другое. Предназначение – это твоя функция, в чем ты можешь нарушить, и в чем ты... в этом мире можешь проявиться. А это качество любое, да? Ну, любое. Какая разница, где ты работаешь? Это качество. Есть кто-то заводит людей, есть кто-то, наоборот, садит, да? Вот он приходит и садит всех. Ну, вот это его миссия, может быть. Я говорю, понимаешь, приходи на 10 минут раньше на работу и уходи на 10 минут позже. И не просто по часам, а ты работай в это время. Ну ты подари этому предприятию, пускай демоническому, какому угодно, свои 10 минут. Потому что то, что ты выложил, ты привязываешься к этому, и это предприятие становится тобой немножечко. И тогда это будет курорт просто. Ты тогда полюбишь ее. Почему? Потому что часть тебя там. Ты вложил туда, как в банк. Вот это вот бхакти. То есть отдай просто так свое время, свои ресурсы этой работе, ты полюбишь ее, и работа тебе ответит этим же самым. Но если будешь вот так тютелька в тютельку, тогда это будет рабство, тогда будет все правильно. Отдать немножечко, это будет неправильно. Ну, потому что любовь, она неправильная, любовь она дает. Любовь это не то, что мы получаем, а то, что мы даем. Сделай вот так вот. И когда мы Богу начинаем отдавать, Богу или объекту любви начинаем отдавать, а Бог это где объект любви? Вот я вот что-то вот люблю, что-то мне нравится, да? Неважно, это может быть деятельность, это может быть какой-то предмет, тогда он будет отвечать тебе. Потому что Господь не может быть равнодушным к любви. И тогда начинаются такие чудеса. Вот мы опять же на кухне там разговаривали. Это, вопрос был, а как же это мама Яшода? Вот, она же любила Кришну, да, вот этого маленького сорванца любила, как же она с лозиной за ним бегала. И тогда вот так такое прозвучало, что можно бежать и думать, их сейчас догоню и всыплю, а можно думать, их сейчас догоню и всыплю. И который убегает, он думает, ой, сейчас меня догонят и вот дадут. Понимаете, совершенно разное. Совершенно разное. Потому что, когда есть любовь, тогда, как это, милые ругаются, только тешатся, слышали, да? Но это только когда они милые, когда у них любовь. Они ругаются, это им это интересно, обостряет немножко перчика, но там все хорошо. Но вот когда они уже не милые, там уже тяжесть пошла. Почему? Мы профукали эту любовь. Да. Мы, и знаете, сейчас вот скажу, оно, наверное, важно. Каким образом мы ее можем профукать? Именно правильным образом. Потому что любовь говорит, а вот надо понимать, что это самое важное. Бхакти это самое важное, это жизнь, вокруг чего все крутится. Но если ты предпочитаешь правила, то извини. Был такой Александр Македонский, все знают, кто такой, да? Знаете, почему он такой был успешный? Он завоевывал весь мир буквально, да? Он регулярно сжигал за собой мосты, слышали? Когда солдаты его были уже обременены чем-то там таким награбленным, он это все собирал, куда-то в реку топил или сжигал. И даже был один... Ну, это как достоверный источник, недостоверный, потому что по истории мы читаем, что он только по Европе, по Азии ходил. Но некоторые источники говорят, что он был в Америке.
На кораблях?
Да, на кораблях. Ну, неважно, но просто сам принцип. Может быть, этого не было, но сам принцип, потому что я знаю, многие люди именно так поступают. Они прилетели туда, прилетели, их там было сколько-то, они прилетели, приплыли. 800 человек, ну что-то не очень много, чтобы захватывать там какую-то страну. Вот. Подожгли корабли, и солдаты понимали, что они либо завоюют вот это вот, либо они останутся здесь. И они воевали исправно. А когда они завоевали, там и корабли, и все вот это. Ну, конечно, не очень хороший пример, да? Пришли завоевывать. Но сам факт. Ты сжигаешь за собой. Что такое круг самсары? Вот ты ходишь по кругу, толкешься, да? Одно и то же делаешь. Когда круг замкнулся, это означает, ты построил удобную для себя такую резервацию, где Бога туда, он там не нужен. И вот ты идешь, и за тобой след. Ты знаешь, ты делаешь хорошо, чтобы ты пришел, вернулся и увидел вот это вот. Но когда ты... Как это говорит, вот ты действуешь без привязки к плодам, ты оставляешь этот плод, и ты к нему не вернешься. Ты это делаешь не для себя. Это означает, ты размыкаешь круг. Но без Бога это сделать невозможно. Потому что где разомкнуть круг, тебе говорит именно Господь. Ты не можешь. Это значит, я, например, я могу себе варить борщ, могу себе вот это что-то делать. Но только в том направлении бескорыстно могу действовать, которым Господь мне, я это не выбираю. Любовь не выбирает, она выбирает меня. Господь выбирает меня, использует как-то. А все остальное я делаю. И вот где разомкнуть круг? И где же я разомкну круг, если я все буду делать по правилам? Я его никогда не разомкну. Такой способ. Я сейчас долго буду еще раз повторять, как впустить любовь в свою жизнь. Разомкните клетку, откройте маленькую калиточку. Это не просто, она, знаете, она, клетка не рассчитана, это просто железобетонный такой комплекс, цельное литье. Придется разбивать его. Ты же сам его сделал, но ты же можешь ее разбить. Ты же сам, ты же купился на вот этот комфорт. Ты же сам можешь разбить. ну, надо будет чем-то пожертвовать. Вот. Ты не можешь разбить ее где попало. Ты можешь выйти из своего комфорта не ради себя. Ой, я сейчас выйду, и там будет мне хорошо. Нет, ты должен выйти для того, чтобы кому-то стало хорошо. Понимаете? И все окружение скажет, нехорошо ты это сделал. Нехорошо ты это сделал. Неправильно ты это сделал. И у тебя будет только одобрение Господа и больше никого. Матья Лила, глава 10, текст 137. Это для граждан сектантов, я читаю сейчас. А каждый, кто в своей самсаре крутится, это сектант уже. Потому что именно сектант, они и осуждают эти все дела. Шри Чайтанья Махапрабху ответил, как сам Верховный Господь, мой духовный учитель Ишварапури абсолютно независим. Как сам Верховный Господь, мой духовный учитель абсолютно независим. Смотрите. Господь абсолютно независим, и духовный учитель тоже абсолютно независим. Если духовный учитель зависим, как пишется сейчас, он не является независим, он не является духовным. И я хочу прославить еще одного человека, который сыграл значительную, значительную роль в моей жизни. Этот Нанда Махарадж, кто-то знает его, он сейчас там в МВА и все такое. Но когда он единственный меня поддерживал некоторые времена, тяжелые для меня, и он сказал, на меня никто не может воздействовать. Никто не может воздействовать. Вот, для меня он всегда перед глазами, у нас один и тот же духовный учитель, не разен с вами. Вот. И на него действительно никто не может воздействовать. Ему сказали, а вот это, он говорит, ну и пожалуйста. А вот это, ну и пожалуйста. Но когда приезжает духовный учитель, он что-то останавливается в домике Нанда Махараджа. Не в храме, там, не у кого-то другого. Потому что он независимый человек. Да. Свобода, независимость, любовь и все вот эти вещи, это одно. Ты должен стать свободен. Это долг. Итак. Это говорит Шри Чайтанья Махапрабху. Сам Верховный Господь, мой духовный учитель Ишварапури абсолютно независим. Поэтому ни милость Верховного Господа, ни милость Ишварапури не обусловлена никакими ведическими заповедями и запретами. Опа. Поняли, да? Независимость это значит ни милость Верховного Господа, то есть не обусловлена. Это означает, если ты загородился правилами, нет тебе милости. Вы хотите милости? Он тебе из-за твоей клетки помашет там какой-то там морковкой и говорит, хочешь милость? Да, ну давай тогда вот тебе кайло, рубай свою клетку.
Так а вариантов других нет.
Нету, да. Да.
Что значит хочешь милости или нет? Вариантов нет.
Да, нет вариантов. Ну да, не хотят. Не хотят, да. Следующий текст. Милость Верховного Господа не ограничена рамками касты и вероисповедания. Видура был шудрой, однако Кришна обедал у него дома. То есть это беспрецедентный случай. Сам Кришна пошел к шудре. Фу, там вообще осквернишься, мимо пройдешь, глянешь туда даже. Вот, да. Вот это. Заслужить милость Господа Кришны можно только любовью. Не связанный ничем, кроме уз любви, Господь Кришна поступает в высшей степени независимо. Понимаете? В высшей степени независимо. Независимо еще и в высшей степени. Угу. Вот и все. Вот и вся милость. А вернее, почему мы ее не получаем? Потому что мы сильно правильные. Вот. Но неправильность, это Господь тебе говорит лично. А сегодня это сделать должен то. Мы не можем эту неправильность скопировать у кого-то. Люди приходят ко мне с проблемой. Что мне делать? Ну, не знаю, что тебе делать. Тебе Господь должен сказать, что тебе сделать неправильно именно. Потому что ты по правилам, ты не можешь скопировать какую-то схему. Не сработает эта схема. Он тебе что-то, какой-то выход предложит. Потому что из твоей клетки, вот только он знает выход. И написано, никто не знает, что делать. Когда говорится, никто не знает, что делать, имеется в виду, не как выйти из рабства и не как делать то, что Господь тебе скажет. Потому что когда Господь тебе говорит, это понятно, что только Он знает. А как тебе выйти из этого положения, даже никто не знает, только Господь и знает. Каким образом? Каким образом? И Он тебе дает санкцию разрушить. Если у тебя нет санкций на разрушение закона, закон тебя покарает. Вот. Ты не можешь придумать без него этого. И самое интересное, мы знаем, что нам делать. Мы все знаем хорошо, что нам делать. Ну, надо делать перерывчик.
Да.
Да. Ну, или вопросы, а то, что пока по горячему. Есть вопросы?
Может, я ошибаюсь, вы сказали... Не может быть и речи, если привязан к материалу.
О милости не может быть речи. Увидеть верх. Сейчас скажу, сейчас я сформулирую. Не может быть речи. Ну это Господь говорит, это Нарада Муни говорится даже. Ну, давайте просто уже, чтобы не спекулировать где-то Шримад Бхагаватам. Это не я говорю, во-первых. Это говорит Верховный Господь, Увача. Это не я говорю. О, Нарада, мне жаль, что в этой жизни ты больше не можешь увидеть меня. А он есть любовь, который все решает, который выше преданности. Тогда уже Господь предан тебе. Понимаете? Но тот, кто не совершил на служение, не вполне свободен. Я просто сегодня говорю о чем, что мне показывается выход из клетки. Он мне показывает. Он не всегда показывает. Каждый день показывает, пока я живу. Нам кажется, ну это мелочь какая-то. Все начинается с мелочей. Знаете, чем отличается вожделение от любви? Кто-то может отличать вожделение от любви? Чем отличается? Вот скажите, чем он отличается?
Он вдохновляет, мне ничего не надо,
ничего
не надо.
Да, правильно. Ты даешь просто.
Любовь делает меня сильнее, храбрее, независимее, вообще ничего не надо.
Да,
вот. А вожделением не надо, надо, она делает меня трусливее, подлее, тогда она делает меня рабом, это делает меня свободным. Моя любовь не зависит ни от чего, мое вожделение зависит от всех. Я его люблю. Ты мне очень нужен. Нет, это не любовь. Это не любовь. Когда я люблю, мне ничего не нужно. Да. У меня есть много, немного, но такие ребята, которые были в Афгане, они видели смерть вот так вот. Они перешагнули вот этот порог, и им просто, знаете, противно было. И они смотрелись на две головы выше всех окружающих, которые не были в Афгане. И они, им было противно, ну, как это сказать, унижаться. Что кто-то пытался их купить, они что? Они смерть видели, они, понимаете, они уже вот, они смерти не боялись. Смерти не боялись, а тем более они не боялись каких-то материальных, они просто уходили, ну... Они не позволяли себя унижать, эти люди, афганцы, не позволяли. И их считали белыми воронами, и они должны проходить там курсы какие-то, там реабилитации. Я говорю, так они прошли хорошие курсы, не надо. И точно так же, когда человек... И войны уже нету, понимаете, а они остались такими. И точно так же, человек, который любил, и потом как-то любовь не то ушла, или объект любви ушел, он просто остается независимым. Вот в этом разница. Если человек влюбился, любовь ушла, и он остался материалистом и начинает опять драться за все свое, это была не любовь, это было вожделение. Вот если была любовь, он, если один раз ты ухватил этот вкус жизни, ты так и остаешься таким. Он может выглядеть как гордым таким, но ты вот такой. Ты все это правильно делаешь, но ты от ни от кого не зависишь. Если была это, если это была любовь. Как в Афгане побывал. Вот чем отличается. Любовь оставляет неизгладимый след. Почему? Потому что неизгладимый. Потому что она из вечности и навсегда. Вожделение – приходящие вещи. Приходящие вещи. Приходящие, потому что любовь – это то, что тебе дал Господь. А Он тебе дал твое. И оно прижилось, приросло. Это как группа крови. Как вот, знаете, что-то приживается, что-то не приживается. То не приживается. То просто свинство. И это попробовал, не подошло. Это попробовал. И вот это вожделение. А в принципе, любовь это нечто цельное. В одном флаконе все. Все. Знаете, как в одном флаконе, как все. Ну, вся твоя жизнь. Человека могут... Там любить как руководителя, там как мужа, там как того. А если тебя в одном месте где-то так любят, можешь себе представить? Тобой интересуется. Что это значит? Какая разница? Когда ты вместе, ты живой. Обычно человек живет. Его располосовали на 12 частей. Там его любят так, там любят так, там любят так, там любят так. Вот это и есть вожделение. Когда тебя любят в розницу. Тебя препарировали. И ты ходишь по кругу и собираешь себя самого. И ты зависим от того, от того, от того. И Господь говорит, можно я тебя соберу до кучи? И ты станешь сильным и независимым. Но это, ну надо побегать немножко, надо побегать. Это, знаете, похоже на... И все говорят, о, сразу нет. Если ты... На самом деле жизнь, она не впустую проходит. Ты бегаешь по кругу и собираешься, как в сборочном цеху, как на Байконур собираются детали, там узлы, и потом вместе скручиваются. Вот. А если там не докрутил, и все, ищешь свое предназначение. К тебе что-то там подъехала какая-то задача, ты говоришь, ну это такое, проходящее, это, наверное, ну просто так, это не просто так. Ты это не доделал, потом этого узла не хватит, и оно не включится. Не включится. И поэтому ну вот чем это отличается. Мертвое и живое. Мертвое и живое. Брахманизм и вайшнавизм. Там садана и там рагануга. И так далее, и так далее. Но в любви это, в любви оно и то есть. Понимаете? И то есть. Но надо понимать, что садана просто вот регулируемое преданное служение. Оно, кстати, регулируется чем? Кто регулирует? Кто регулировщик преданного служения, регулируемого Махамая Давидаси, чтобы вы знали? Не Господь. Господь ничего не регулирует вообще. Туда входят и гуны, материальные природы, и все. Что такое регулируемое? Это просто подстройка вот этого вот к этому всему, да, чтобы ну, никого не обидеть. Тренировочка такая. Вот. И поэтому далеко на этом не уедешь. Нужен все-таки это. Есть еще вопрос?
Ну да. 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 То есть любовь это я делаю для человека, ничего от него не хочу.
Она основана на
бескорыстии. Да. Ты это делаешь не человеку, ты делаешь Богу, который в этом человеке. Почему ты любишь этого человека? Господь туда влез. А мы не можем ничего полюбить, кроме Бога. Мы ничего не можем полюбить, кроме Бога.
Да, и вопрос в чем? Чтобы что-то сделать, нужны инструменты.
Да.
То бишь материя.
Ну.
Мы говорим от уйти от, от материального.
Ну, и что?
Значит, материя нужна все-таки, какие-то материальные, как сказать.
Нам нужно все, что нам окружает, нас окружает. Нас ничего лишнего не окружает. Нас ничего лишнего не окружает. Просто мы, ну, поскольку действуем без инструктора, мы не понимаем, что вокруг нас раскидали. Нам кажется, это, ну, лишнее может быть. Нас ничего не, лишнего не окружает. Мы научимся этим пользоваться, мы применим к себе вот это, ну, мы научимся не обижать окружающих, мы научимся быть не эгоистами, мы научимся быть не эгоистами, а хотя бы паразитами для начала мы научимся быть. Знаете, что такое паразит? Паразит, который приходит и становится хуже рядом с ним. Ему надо денег, ему надо хорошего настроения, ему надо общения, ему что-то надо, понимаете? Он не дает, он забирает. Он паразит. И он может, и вот это, потому что дает только Господь. Причем этот паразит может быть очень богатым человеком. Вот. Он может тебе давать деньги, я думаешь, но он тебе ставит в зависимость. Он тебя покупает, он делает тебе раба, потому что если он от своих кармических щедрот тебе что-то дает, там уже посчитали, сколько ты ему должен, и в какой рабство ты попал. Если он говорит, да ничего не надо, и даже не возьмет, и ты вынужден будет кому-то отдавать. Но если тебе Господь дает, он дает из безлимитного источника, и говорит, возвращать не надо. Вот. И да, и мы это чувствуем, мы это чувствуем. Как одна женщина приходит на работе, всем раздает пирожки, и так не хочется ей пирожки брать, потому что она... У ней жизнь не удалась, и навряд ли когда-то еще получится. Это потому что, ну, вот такая. И она вот делает все правильно по шастрам, пирожки и все, а вот неприятная женщина. Неприятно, потому что она одна, никто с ней что-то жить не хочет. Странно, да? Вакуум вокруг. А есть человек вроде ничего не делает, пирожки не раздает, денег не дает, а около нее жизнь. И знаете почему? Этот человек поломал рамки, и туда вошел Господь. Вот и все. И он дает не свое, а Божье. Своего нет ничего. То, что твое, потом ты заберешь назад, оно тебе вернется. Об этом Махамая позаботится. Она считает, вот еще тот.
Материальные достижения важны, чтобы кому-то помочь. Поступить по отношению к кому-то из любви. Материальные достижения важны? Или в тот момент, когда тебя попросят о чем-то, тут же Господь даст возможность это сделать? Вот я просто, если я звоню другу, говорю, у меня ребенок заболел, отвези меня там в больницу. Он говорит, а у меня бензина нет. Он бы и рад, но у него нет такого.
Знаете что? В этом мире нет ничего неважного. Если взять себе за правило ко всему относиться как к важному, как какой-то, я не знаю, из великих сказал, а какое самое важное время, вот которое сейчас? Какой самый важный человек, который перед тобой? Какая самая главная работа, которую ты делаешь вот сейчас, сию минуту? Если ко всему ты будешь вот так относиться, вот, потому что оно не просто так с тобой рядом очутилось, оно тебе нужно. Если ты это сделаешь как важно, тогда жизнь потихонечку начинает двигаться. Если ты будешь харчами перебирать, вот эти недоделки будут тебе, и этот воз будет накапливаться, и тебя, ну, похоронят. Все важное. Нет мелочей. Мы просто смотрим, у него там важный, он там рукой махнул, и там дворец вышел. В другой раз там тысячи там предались. Ну, а давайте посмотрим, как они шли к этому. Если мы посмотрим на там, не знаю, Авраам Линкольн, если посмотреть его биографию, например, это вообще столько у него падений, столько у него там друзей, там, что там у него было. Ты согласен на такую вот подготовку? А Прабхупаду, посмотрите. Сначала ты начнешь разламывать свою клетку, потом Господь придет еще и поможет. И так поможет, что ты скажешь, подождите. Это скажешь, а впечатление будет, что просто на тебя бомбу сбросили. Вот. Ты согласен на это? Если ты не согласен, Господь говорит, ладно, надо клеточку починить, пожалуйста, еще это. Но это уже не ко мне. Починит тебе клеточку. И человек говорит, слава Господи, смотрите, Господь помог. И опять сидит в своей клетке. Нет, эти люди, они теряют вид благочестия. Теряют вид благочестия, но они востребованы. Они востребованы. Их каждое действие. Вот этот человек в таком запенсионном возрасте, который, помните, я говорил, это этот Михалыч Щербатенко, он однажды рыбачил и унесло льдину. И рыбаки очутились, трещина пошла. Треснул лед, кто-то слышал, когда он трескается, шум такой возникает. И там 20 метров. Вода ледяная, зима. Вот. Он разделся догола, привязал шнурок к себе, а одежду, в пакет полиэтиленовый, переплыл туда, и у него был нож в руке. И он втыкал это в льдину, не мог забраться на эту льдину, скользкая. И когда он встал, он был весь в крови вот здесь вот. Оцарапанный об лед. Угу. И потом по этой веревке он перетянул всех остальных. Просто другие просто боялись, судороги, все такое. Он был старше всех. Он седой же весь, как лунь. Он всех перетянул. И, знаете, не заболел, даже не чихнул. После этого. Вот. И у него таких случаев полно. А знаете почему? Потому что ему было кого любить. Все. Как тому Серко, как тому вот это вот. То есть он не медитировал, не вот это. Я вот к чему говорю. Он честно жил, у него не было в жизни мелочей, у него появилась любовь. Остальное такая миссия. Он был пограничником, он рассказывал, он хоронил, говорит, каждый день там эти китайцы их там приносили, там уши обрезали, вот это все такое. Вот. Он, его закапывали просто вот так вот, закапывали одни глаза. И это схрон назывался. Он просто мне рассказывает, такие ужасы человек пережил. Вот. И люди обычно, таких жизней, как его, там на 5, на 7, наверное, хватит. И он на 2 суток. И он мочился, испражнялся под себя, потому что закапывали надолго. Через 2 суток его меняли только. Вот такое практиковалось на границе, да. Потому что, каждый день меняют, там заметят. Вот так вот. И потом он нес гробы, и там приходили вот эти вот родственники, вцеплялись к нему, где мой сын, а он на что ему скажет. Вот так его переживал. Такие люди переживали, это не сбегали, не спивались, не сбегали, ничего, они это выдерживали. И тогда у них была миссия. А я хочу такой пушистый, ой, там война, там граница нет, а там кармическое что-то такое нет. И где же она, моя любовь? Куда она тебе? Тебе очень уютная вот это вот. В клумбе сидишь, сиди. Где же оно вот это? Я же такой духовный, религиозный. Нет. Жизнь – это разрушение рамок вот этих вот законов. Тебе придется их нарушать, придется тебе подставляться под это дело. И обвинений сколько пережитых было. Просто обвиняли человека. Он говорил, и он там с этими зэками там работал, и к нему приходили, и все, он побывал вот в этих вещах, не брезгал ничем. А я хочу быть, неблагоприятно, ой, я испачкаюсь. В народе говорят, где воняет, там и пахнет. Ты хочешь, чтобы только пахло, будет тебе пахнуть, но потом скоро завоняется, и пахнуть уже не будет. Просто потому что, еще раз, надо перерыв делать уже. Любовь стучится каждый день. Но мы пренебрегаем именно ей с позиции закона. Мы просто ищем оправдание, почему это не надо делать. Нужную шастру не надо, вот так же. И успокаиваемся. К тебе только что Господь приходил. Он каждый день. Для чего ты живешь этот день? Думаешь, просто так живешь, в холостую нет. Тебе каждый день Господь приходит и что-то делает. И каждый день ты что-то будешь делать. Расшатывать, чтобы он больше в тебя входил. А когда войдет, возможно, он через тебя начнет и проявляться еще. И ты тогда перестанешь быть паразитом. Грустно, да?
Нет.
Не грустно? Нет. Ура! Ура, все. Перерыв тогда.